«Моя семья не имеет с этим ничего общего», — произнес Айрин наконец. «Потому я приду с Ятехом и двумя друзьями. Жду, что барон явится со своим представителем и двумя приятелями». Мужчина в атласе выглядел так, словно теперь раздумывал он.
«Согласен», — сказал он спустя миг. «Поединок состоится завтра, через час после восхода солнца».
И вышел, оставив после себя сильный запах пота и тяжелых сладких духов. Айрин попрощался со всеми и почти вытащил телохранителей из комнаты. Прежде чем они прибыли в родовую усадьбу, Ятех узнал большинство мейкханских проклятий, какие были в ходу в этой части империи. Жена купца также выглядела возбужденной.
«Вы не можете туда идти. Для Эрхенрец Ван Келя сражается в Эль-Саворах».
«Мы не можем не пойти. Здесь не идет речь о его дочери, только о контракте. Командир третьего полка никогда не подпишет договор ни с кем, кто сбежал от поединка чести. И Эхрен прекрасно об этом знает. Потому-то он и подсунул свою дочку Ятеху. Проклятье! Я наблюдал за ними весь прием. Ятех не сказал ей даже пяти слов».
«Четыре».
«Что четыре, Ятех?»
«Четыре слова. Она спросила, не выйдем ли мы в сад, потому что она боится темноты. Я ответил, обязанности мне не позволяют. Только это».
Эланда чуть улыбнулась.
«Что же, она была настолько некрасивой?»
«Нет, если кто-то любит оспинки и легкое косоглазие, ей будет непросто найти мужа».
«Не думаю. Ее отец барон и владеет изрядным богатством. Нет лучшего эликсира красоты, чем титул и большое приданное. Хорошо, что ты сдержался. В случае чего у меня есть свидетели, как оно было на самом деле, но от поединка мы отвертеться не сможем. Я бы потерял лицо».
Вот это он как раз прекрасно понимал. Останавливало его лишь одно.
«Кто-то будет биться вместо него, вместо барона? Он сам не выступает в защиту собственной дочки?»
«Нет, обвинен в попытке соблазнения меня, ему пришлось бы сражаться самому. У меня есть дворянский титул, потому у него не было бы другого выхода. Он же поступил очень хитро и теперь может выставить на бой собственного охранника. Если выиграет, договор будет его».
«Почему?»
«Полковник Гассевр не купит сёдел для своих кавалеристов у того, кто проиграл поединок чести. Это не впервые, когда Рец Ван Кель хочет получить контракт для армии таким вот образом.
А тот его охранник хорошо сражается?»
«Саварах Мясник. Бывший офицер полка Небесные Головы, кавалерист, которого выбросили из армии, потому что он слишком любит убивать. Якобы он ответственен за резню ряда кочевых племен, а случилось это несколько лет назад во время обычной пограничной заварухи. Четыре стойбища. Мужчины, женщины, дети. Нам пришлось заплатить золотом за каждого убитого, чтобы племена не объявили большую войну. Торговля с кочевниками приносит 10 миллионов императорских оргов ежегодного дохода. Война стоила бы 5 миллионов ежемесячно. Любящий кровь глупец — проклятие для любой империи».
Ятех пожал плечами.
«Это проклятие для любого племени. Я спрашивал, хорошо ли он управляется с мечом.
Он сражается в омерской длинной саблей. Знаешь это оружие?»
«Видел его в бою. Хорошая сабля, но лучше для всадника, чем для пешего».
«Ему без разницы. Если Саварех не возьмет второй клинок, тебе также придется сражаться одним мечом. Таковы условия поединка».
«Понимаю. Как он выглядит?»
«Темные волосы, голубые глаза».
«Я имел в виду рост и вес, госпожа Аландра. Я не хочу его сватать, только убить».
Супруга купца чуть покраснела. Муж послал ей ироничную усмешку.
«Женщины!» — проворчал он. «Он на полголовы выше тебя, массивный, широкий в плечах. Эхрен Рец Ван Кель хвастается им при любом случае. Тот сопровождает его даже в уборную. Я видел два его поединка. Он быстр, силен, и, несмотря на свой вес, движется словно кот. Противников предпочитает калечить. Это тоже важно, Ятех. Ты не должен его убивать».
«Не понимаю». Айрин вздохнул, явно обеспокоенный.
«Не просто объяснить. Ты был вызван на поединок. Я был вызван, но сражаться придется тебе. В таких поединках, если вызывающий не упомянет, что бой должен идти до смерти, работает правило ранения. По нему, если один из противников сдается, второй дарит ему жизнь. Тот, кто выходит на площадку, чтобы порубить противника на куски, не производит хорошего впечатления».
«Тогда зачем сражаться? Не лучше ли просто сыграть в кости?»
«Ятех, но тут дело в том, что ты...»
«Иссарам?»
«Иссарам, да. Эта провинция еще помнит резню четверть века назад».
Айрин бросил осторожный взгляд на жену. Лицо у той было словно высечено из камня.
«Ты новичок в городе. Нехорошо получится, если ты начнешь с убийства бывшего офицера, даже если тот покрыт сомнительной славой. Люди отвернутся от тебя и от меня».
Айрин заколебался. «Конечно, если не будет другого выхода, ты можешь выпустить ему кишки». Ятех пожал плечами. Это был один из тех жестов, которые его работодатель считывал безошибочно.
«Я ему или он мне? «Никогда неизвестно наперед. Если позволите, я пойду приготовлюсь к завтрашнему утру». Естественно, они не задерживали его. Когда он вошел в свою комнату, то затворил дверь, снял пояс с мечами и верхнюю одежду, потом сел на кровать. Закрыл глаза, концентрируясь на собственном теле. Начал серию дыхательных упражнений, расслабляющих мышцы и освобождающих мысли. Завтра он встанет к бою во имя законов, которых не понимал до конца. Был он вызван, чтобы скомпрометировать его работодателя. Ему придется сражаться, возможно, не на жизнь, а на смерть, чтобы один из купцов сумел заработать больше золота. Такого он до конца не понимал. Законы, которые управляли этим миром, были странными и непостижимыми. Честь охранника, честь того, кого он пообещал оберегать. Это хорошее правило. Оно разгоняло большую часть сомнений и освобождало от чувства вины. Ему было интересно, тот, другой мужчина, с которым он скрестит меч, думает ли он так же? Ятех медленно уплывал в транс, очищая мысли от груза неуверенности и сомнений. Если завтра ему не повезет, его фрагмент души вернется к племени без малейших преград. В последний миг в отражении на полированной поверхности медного подсвечника он увидел кого-то за окном. Сорвался на ноги, выхватывая оружие. Экхар был все еще поднят, но дело заключалось в том, что некто решился подсматривать за комнатой, где он мог открыть лицо. Такой интерес надлежало задавить в самом зародыше. Но прежде чем он успел добраться до окна, уже знал, что ошибся. Тень исчезла. Кто-то осторожно постучал в дверь.
«Ятех! Эй, Ятех!»
Лихорадочный шепот кузена пробудил его от легкой дремы.
«Кархоны!»
Он подскочил и сразу же, как подрубленный, свалился снова.
«Лежи, глупец, они могут нас увидеть!»
Выпас коз, последний в этом году. Он с трудом упросил тетку, чтобы позволила ему отправиться со старшими двоюродными братьями по ту сторону гор. Несколько дней выматывающего, тяжелого пути со стадом блеющих злых волосатых тварей, которых, похоже, создали лишь для того, чтобы превращать жизнь мальчишек в ад. За 115 козами присматривали 6 пареньков в возрасте от 15 до 17 лет, и он, 13-летний подросток, носящий еще детские мечи, короче и легче оружие, которое использовали взрослые. Дядя Имриин обещал ему настоящий в следующем году, на 14-й день рождения. Животные паслись на северных отрогах гор, там, где открывался вид на обширные зеленые равнины, невообразимо богатые и плодородные. Согласно неписанному, но твердо соблюдаемому закону, линия, обозначенная речкой Лассеп, была границей территории, что считалось землями иссаров. За ними раскидывались юго-восточные степи, каждый год взбиваемые копытами стад в сотни тысяч голов скота. Кочевые племена перегоняли тех из восточных к западным краям степей. Между кочевниками и народом иссарам было нечто вроде вооруженного перемирия. Странствующие степями племена явились на эти земли с 1000 лет назад и уже успели сочинить легенды о воителях с закрытыми лицами, что жили в горах и чьи законы и безрассудство в схватке пробуждали страх. Обе стороны старались избегать столкновений, иной раз торговали, иной раз обменивались информацией, но случалось и так, что искушение легкой добычи бывало слишком сильным, чтобы отказаться от схватки. Стадо коз, охраняемое несколькими мальчишками, мнилось легкой добычей для 8 всадников, галопом влетевших на луг. Саберх, самый старший из кузенов, поправил Экхар и осторожно выглянул из-за скалы. Кархоны ехали, низко склоняясь со стрелами, наложенными на тетивы луков, поглядывая во все стороны. Доспехи из вываренной кожи были расписаны знаками, отгоняющими зло. Шлемы из бронзы обвязаны голубыми шнурами, должными приносить счастье в битве. Темные смуглые лица, украшенные длинными усами, блестели от жира. За спиной у каждого торчала палец с насаженным на нее волчьим черепом, с окрашенными в желтые зубами.
«Желтые зубы», — пробормотал Саберх.
«Думал я, что в этом году они не отважатся». Ятех слышал, что в прошлом году этот род потерял в схватке с иссарам 30 воинов. Горцев погибло лишь 3. Именно так и рождаются легенды. Тем временем напавшие въехали в стадо, что закрутилось и заклубилось меж конскими ногами и застыло неподвижно, спокойно жуя траву. С пастбища их могла выгнать разве что стая демонов. Всадники миг-другой глуповато осматривались, выискивая защитников. Похоже, они надеялись на что угодно, только не на тишь да гладь. Ятех уголком глаза приметил еще кого-то. Маленькая темная фигура, прижавшаяся к скалам в нескольких десятков метров слева. Ребенок, женщина. Он чувствовал, что она смотрит на него и только на него, словно желая взглядом своим пронзить его на вылет.
«Сейчас начнется», —
пробормотал кузен и толкнул его в бок. «Сиди на месте и не высовывайся». Этого хватило. Как говорили мудрые старики, если хочешь, чтобы юноша взошел на гору, запрети ему подниматься.
Ятех сразу же позабыл о странной фигуре, поправил повязку на лице, проверил, легко ли выходят из ножен мечи.
«Посмотрим», — проворчал он с вызовом.
Саберх лишь усмехнулся. Вынул из-под верхней одежды прощу и два свинцовых шарика. Для боя, не для охоты. В их края впаяна стальная кромка, острая, словно бритва. Старшие обычно улыбались, говоря, что проща — это развлечение для детей. Но такой снаряд, правильно посланный, мог обрубить руку или снести половину лица. Вблизи они пробивали кожаный панцирь. Внезапно с противоположной стороны луга закричали. Кочевники разом обернулись в ту сторону. В щели меж камнями мелькнула серая согбенная фигура. Три выпущенные в нее стрелы прошили пустоту, и в тот же миг Ятех увидел, как кузен становится на колено, вращая оружием. Он был лучшим пращником, которого Ятех знал. Не минуло и двух ударов сердца, как из пращи в руке парня сорвался расплывшийся в движении диск, а Саберх издал громкий, леденящий кровь боевой крик из сарам. Двое кочевников повернулись, ближайший принялся натягивать лук. Снаряд пращи пошел по плоской дуге, почти напевая в полете, и ударил лучника прямо в рот. Лицо того словно взорвалось. Казалось, даже если бы снаряд не имел острых краев, все равно сломал бы всаднику шею одной инерцией. Прежде чем мужчина рухнул с седла, меж косматыми козьими хребтами показались четыре замаскированные фигурки. Атаковали конных они парами. Идеально сыграно, как многократно тренировали такое в родной Афрагре. Один наносил удар справа или слева, связывая оружие врага сложной мельницей. Второй атаковал с противоположной стороны, уколом, секущим ударом, в грудь, живот, ногу, как сумеет. Старались они не ранить животных. Трофейный конь был общим добром, умножавшим благосостояние племени. Все кочевники держали в руках луки, не достали еще сабель или топоров на длинных ручках, потому прежде чем Ятех успел моргнуть, троих из них словно сдуло с седел. Последняя четверка, не оглядываясь на товарищей, рванула в разные стороны. Двое двинулись прямо на них, его и Саберха. Им нужно было преодолеть шагов 30, но кони разгонялись с трудом. Под ногами их путались козы, один порядком приотстал. Саберх успел вложить в пращу второй снаряд, крутануть ее пару раз и послать тот прямо в башку мчащегося животного. На этот раз жизнь коня была менее важна, чем необходимость задержать нападавших. Свинцовый шар не разогнался достаточно сильно, снаряд лишь мазанул по черепу, отметив место удара кровавой полосой. К счастью, этого хватило. Животное отчаянно заржало, споткнулось, выбросило всадника из седла. Прежде чем кочевник приземлился, парень уже держал в руках мечи, заграждая дорогу второму кархону. Всадник успел вытащить саблю, тяжелое кривое острие темной стали. Приподнялся в седле и рубанул сверху, прямо в голову Саберха. Парень парировал левым мечом в глубоком приседе, одновременно нанеся правым широкий удар по задним ногам коня между бабкой и скаковым суставом. Попал по одной, изогнутый клинок скрижетнула кость, но хватило и этого. На следующем шаге животное странно, совершенно не по-конски взвизгнуло и поехало задом по земле. Всадник выдернул ноги из стремян и на полном скаку спрыгнул с седла. Кувыркнулся, сразу вскочил на ноги, все еще держа саблю, и развернулся в их сторону. Ярость в его глазах могла бы рушить скалы. Он вытянул руку в сторону отчаянно ржущего, пытающегося встать коня, и обронил несколько слов на своем языке. Коротких, досадных, гневных. Сплюнул, подошел к коню и одним страшным ударом почти отрубил ему башку. Глянул на парней, и Ятех понял, что имел в виду дядя, когда говорил о людях, уже прошедших под острием смерти, но возвращающихся, чтобы забрать кого-то с собой. Этот кочевник знал, что умрет, но решил их убить, здесь и сейчас, и всего лишь из-за коня, которого они искалечили. Такое казалось им невероятным, будто животное было членом его рода. Саберх опустил оружие и слегка кивнул мужчине, после чего присогнутый двинулся к нему. Ятех поглядел на свои руки, сжимавшие рукояти мечей. Не помнил, чтобы их доставал. Услышал шорох за спиной, а потому повернул голову, желая сказать приближающимся кузенам, чтобы не вмешивались, ибо Саберх принял вызов. Удар пал на него, словно молния, должный попасть в горло, но в последний миг парень успел поднять руку, отбивая ятаган. Клинок скользнул по щеке наискось, зацепив кость и дойдя почти до уголка рта. Боль оказалась ошеломляющей. Ятех качнулся в сторону, лишь случайно избегнув удара, нанесенного второй рукой. Это был тот кочевник, чьего коня ранил свинцовый окатыш. Во время падения он потерял саблю и теперь шел на мальчика с двумя ятаганами в руках. В глазах его горело безумие. Еще один, кто не желал уходить к предкам в одиночестве. Говорили, кархоны верят, что души врагов, убитых в последнем бою, остаются рабами воина, когда тот пройдет сквозь врата дома сна.
Из-за этого, прижатые к стене, они сражались словно демоны. Теперь кочевник бросился на Ятеха, осыпая его ударами. Он был выше мальчишки почти на голову, широк в плечах, быстр и силен. Рубил с яростью раз за разом, его ятаганы не слишком-то уступали длиной детским мечам парня. К тому же, что среди кочевников было редкостью, он умел сражаться двумя руками почти так же хорошо, как если бы был Иссарам. Ятех отступил на шаг, потом еще на один, парируя удары со все большим трудом. Противник его был прекрасным рубакой и, что важнее, сражался, чтобы убить. А Ятех еще никогда не проливал крови врага в битве. Боль в раненой щеке парализовала правую сторону его лица, затмевала взгляд и затуманивала сознание. «Не хочу умирать», — подумал он, — «не здесь, не сейчас». Отбил очередной сильный удар, и плечо его задеревенело. «Не хочу умирать. Солнце едва вышло из-за горы, обещает очередной прекрасный день, а небо такое голубое. Не хочу присоединяться к трупам, что пятнают траву кровью и желчью». Он уклонился от широкого удара и отскочил назад. Экхар, подрезанный ударом, внезапно разошелся и соскользнул с его лица. На миг кочевник утишил натиск, пойманный врасплох молодостью своего соперника. Потом широко усмехнулся и пошел в атаку. В тот миг Ятех увидел ее во второй раз. Не было сомнения, что это женщина или девушка. Стояла она в нескольких десятках шагов позади, за спиной Кархона, а силуэт ее почти сливался с фоном, с близкими зарослями. Удивленный, он почти дал себя выпотрошить, парировав укол лишь в последний миг, отбил удар второго ятагана и снова отступил, забывая о странной фигуре. Он отчаянно, безумно хотел жить, а значило это, что кочевник должен погибнуть. Быстрый взгляд позволил Ятеху понять, что Саберх еще сражается со своим противником. Как видно, он тоже попал на умелого рубаку. Сбоку доносились крики и звон оружия. Был он предоставлен лишь самому себе. Он отбил очередные три удара. От четвертого уклонился, не доверяя своей руке. Ту после последнего блока охватило странное, от локтя идущее одеревенение. Он опустил меч, шевельнул запястьем, стараясь прогнать онемение, достигшее уже ладони. Кархон приметил этот жест и снова усмехнулся в темные усы. Ятех прищурился. «Не хочу умирать», — подумал он снова. «Это не лучший день для смерти. Ни здесь, ни теперь. Нет!» Он прыгнул вперед, едва кочевник поднял оружие для очередного удара. Выпустил мечи. До того, еще как они брякнулись на землю, держал в руках короткие кинжалы и вдруг оказался подле нападающего, слишком растерянного, чтобы отреагировать. Ударил, как сотни раз учил это с дядей, правой рукой в сонную артерию, левой в бок, под ребра, в печень. Не проткнул панциря левой рукой, вареная кожа сдержала острие, но вторым кинжалом попал идеально, сразу под челюсть и вниз, рассекая горло до самой трахеи. Молниеносно выпустил стилеты, приклеился к врагу, оплел его руками и ногами, опрокинул на землю. Несколько ударов сердца, они катились по траве, Ятех вцепился в кочевника словно клещ, ему удалось прижать одну ногу Кархона к туловищу, однако рукоятью ятагана в другой ладони он получил пару ударов в спину, но каждый раз все более слабых. Кровь, брызгающая из артерии, попадала ему прямо в лицо, заливала теперь глаза, смешиваясь с его собственной. Ятех не отпускал противника, пока движения того не ослабели, пока не стих пугающий свист, выходящий из перерезанной трахеи. Он поднял голову на звук приближающихся шагов. Саберх уже закончил свой бой. Некоторое время кузен смотрел на него с уважением.